Лана Ланитова. Кольцов. Часть вторая. Посвящается моему близкому другу Канну. Глава первая. 1924 год. Май. Москва. На следующее утро жар у Светланы спал, но бледность еще не сходила с ее щек. От этого ее карие глаза казались еще больше и темнее. «Тебя отошнит, радость моя?» – ласково спрашивал Андрей, теребя рукой ее пушистый затылок. «Если ты намекаешь на беременность, то нет», – спокойно отвечала она. «Как раз сегодня утром я в этом убедилась».
«А-а, так вот почему моя девочка бледна».
Он сел напротив и взял ее ладони в свои руки.
«Признавайся, негодница, ты использовала те злосчастные лимоны? На той неделе ими явно пахло в нашей спальне».
Он делал нарочито важное лицо, пытаясь дурашливо пожурить Светлану.
«Нет»,
— соврала она и отвела взгляд.
«А почему ты тогда не беременна уже несколько месяцев?»
«Андрей, доктор сказал, что лучше сделать перерыв. Он рекомендовал мне съездить на курорт».
«Поедешь, обязательно поедешь».
«А что, у него есть веские основания?» Андрей нахмурился.
«Нет, я здорова. Он сказал, что просто не помешает принять курс женских ванн и грязей».
«А, ну это мы и без него сообразим. Вот съездим осенью в Париж, а потом, глядишь, и на воды я тебя вывезу. И буду делать все, моя радость, чтобы ты у меня рожала почти каждый год, как пушкинская Наташка своему любимому поэту. Ты же любишь у нас поэзию. Вот. Не станем нарушать традиции классиков».
Андрей бодрился, шутил и старался приподнять настроение у Светланы. На ее лице даже появилось некое подобие улыбки. Появилось, но тут же растаяло.
«Осенью мне надо будет ехать в Коктебель за мальчиками», — с грустью сказала она. «Я уже безумно по ним скучаю».
«И я скучаю. Но им будет хорошо там до самых холодов. Так что мы успеем с тобой и в Париж скататься, и на курорт, и в Коктебель. Правда, моя киса?»
Он вел себя ровно так, будто между ними и не было никаких ссор. Он совсем не хотел, чтобы она вновь вернулась к разговору об его нечаянном адюльтере, о котором он и сам старался теперь забыть.
«Андрей, пока мальчики у родителей, я хотела бы немного поработать. Меня давно звали преподавать грамоту рабочим. В Москве есть несколько читалин».
«Рабочим? Опять? Ты в своем уме?
Мы уже ранее обсуждали это, и ты знаешь мое мнение на сей счет. Ты что, действительно хочешь, чтобы на тебя там пялились здоровые мужики?» «Ну почему именно мужики? Можно преподавать и детишкам. Меня зовут еще и в интернат для сирот и бывших беспризорников. Стране нужны грамотные преподаватели».
«Какие беспризорники? Да все они отпетые хулиганы и уличные воришки».
«Андрюша, не говори так, в первую очередь они дети. Просто война и революция отняли у них родителей, и советская власть должна...»
«Довольно», — прервал он жену. «Сейчас ты станешь читать мне лекцию о том, какими пряниками их кормит советская власть. Не трать свои силы и мое терпение на пустые разговоры. Я сочувствую беспризорникам и детям войны. Но мое сочувствие заканчивается ровно там, где речь идет о моей семье. Все, что касается моей семьи, находится лишь в моей компетенции и ни в чьей более. Ты поняла?»
Он подошел к ней и взял ее за подбородок.
«Ты поняла?»
«Поняла».
Она отвернула лицо.
«Света, отдохни лучше это лето. Ближе к зиме вернутся мальчики. Если тебе так скучно, то езжай к ним прямо сейчас. А перед Парижем вернешься домой».
«Хорошая мысль».
Она с горечью усмехнулась и сделала надменное лицо.
«Оставить тебя одного? Ты, верно, давно об этом мечтаешь».
«Света! Давай не будем вновь начинать этот никчемный разговор. Я же уже все объяснил».
В ответ она молчала. Ему показалось, что ровно с этих пор у его жены появилось немного иное выражение лица. Она стала задумчивей. Особенно тогда, когда оставалась одна, она все чаще смотрела в проем окна и о чем-то думала. В эти минуты она словно отсутствовала в комнате. Прошла неделя.
Завтра состоится очередное собрание общества «Долой стыд», как бы, между прочим, читая газету, сообщил Андрей. В ответ она напряглась и вновь посмотрела в окно. «Свети, Кау, ты слышишь меня?»
«Слышу. Ты поедешь туда?»
«Я обещал. Меня ждет Радок и другие активисты. Ты понимаешь, я уже записан в члены этого общества. Если я исчезну, меня могут не так понять. Начать искать, в конце концов. Туда, Света, входят весьма важные люди. Много товарищей из Коминтерна, наши партийцы. С ними лучше не ссориться».
Она встала и открыла шкаф с бельем. Руки машинально перебирали стопки с чистыми полотенцами. Казалось, что она пытается отвлечься какой-то рутинной работой.
«Свет, а чего ты молчишь?»
«У нас много белья грязного скопилось. Надо стирать», — рассеянно отвечала она.
«Я же с тобой не про белье разговариваю. Ты что, не слышишь меня?»
«Я все слышу, Андрюша».
Она достала пушистое банное полотенце и простынь и положила их перед Андреем.
«Возьми. Тебе завтра это понадобится. А летние брюки и тенниску я погладила и отнесла в твой кабинет».
«Свет, ну чего ты?» Он подошел и обнял ее. «Хочешь, поехали вместе? Там много супружеских пар. Я ведь хотел все разведать и брать тебя с собой».
«Нет, Андрюша, я не поеду».
«Это почему?»
«Я не смогу быть весь день на ярком солнце».
«Глупости какие! Вспомни, как ты, Бель, ты целыми днями была на жаре».
«А сейчас не хочу. То было море».
«Светуля, у нас с тобой будет море. Я каждый день мечтаю лишь об острове и море. Я уже тебе говорил, что, присматриваясь к местной публике, я хочу набрать с собой хорошую команду единомышленников».
«Наверное, они легко найдутся среди московских кокоток, слоняющихся без дела по подмосковным пляжам. Думаю, ты наберешь среди них целую команду».
«Ты опять за свое?» — он нахмурился. «Ты отлично знаешь, что ехать на острова я хочу с тобой и только с тобой. Но там еще будут другие люди, мужчины и женщины. И поверь, вдали от цивилизации, от навязанной нам морали, ты и сама изменишься. И начнешь проще смотреть на отношения полов. Со временем там не должно быть никаких болезненных привязок. Там люди дышат свободно. Они свободны в проявлениях чувств и своих симпатий. Там будет иное общество».
«Даже так? Значит, любовь, долг, верность – это болезненные привязки?»
«Любовь – нет. А долг и верность? От этих понятий за версту несет бабушкиным нафталином. Даже Калантай об этом говорит. Почитай ее статьи об Эросе».
«Мне не интересны эти статьи».
«Я знал, что ты мещанка. Но я постепенно буду менять твои взгляды. Мы входим в общество будущего, где патриархальная семья с ее закостенелыми устоями будет непременно разрушена. И на ее смену придут иные союзы. Союзы свободных и творческих людей. Среди богемы таких много. Ты знаешь их имена. Например, Лиля Иосиф Брики и Володя Маяковский. Да, разве они одни?»
«Я очень уважаю талант Маяковского, но его Лиля, если честно, меня нисколько не интересует. Как не интересуют и альковные тайны».
«Света, ну как ты устарела?»
«Хорошо, любимый. Тогда ты не будешь против, если на завтра я приведу в нашу семью еще одного мужчину, как твоя Лиля?»
Он подошел к ней близко и посмотрел в глаза. «Ты хочешь со мной поссориться?»
«Почему?
Ведь ты же имеешь широкие взгляды на взаимоотношения полов. И у нас же полное равенство». «Я плохо тебя ебу?» Он крепко сжал ее руку.
«Хорошо. Но я не имела возможность сравнивать. Или же свобода нравов касается только мужчин?»
«Если ты еще раз скажешь мне нечто подобное, я на самом деле поссорюсь с тобой. Ты моя и точка. И заруби себе это на своем длинном носу. На тебя эти законы не распространяются. Я мужчина, и у меня иная физиология. Ты женщина. И не морочь мне раньше времени голову. Я пока еще не все детально обдумал относительно правил существования на наших островах. Хотя там будет анархия и полное отсутствие каких-либо правил. Для всех. Кроме тебя. Ты исключение. Для тебя в моем кодексе будут написаны отдельные правила».
«Я и не сомневалась, что у меня самый справедливый в мире муж».
«Ты будешь либо со мной, либо ни с кем.